С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Мы продолжаем цикл художественного чтения по мотивам книги воспоминания поэтессы Инны Гоф «На белом фоне».
Человек, придумавший выражение «гамбургский счет» применительно к литературе. Раз в году в Гамбург съезжались борцы, и, выходя на ковер без зрителей, боролись, выясняя для себя самих, кто из них сильнейший. Шкловский в своей книге «Гамбургский счет» смело ступает на борцовский ковер. Он уверен в себе, и он побеждает. Почти всегда. Впрочем, чаще выступает в качестве арбитра. Его оружие – парадокс. Парадокс разрешает несуразное. Более того, по Далю парадокс – мнение странное, на первый взгляд дикое. Лысая, блестящая, словно отполированная голова в форме эллипса, голова, обточенная потоком мысли – так море обкатывает глыши. Купол лба, как купол некоего храма. В храме тесно, мысли толпятся, наползают одна на другую, рвутся наружу. Речь от этого становится прерывистой, комковатой. Сиплый, сдавленный голос выталкивает фразу, уже готовую, с проставленными знаками препинания. В живых глазах любопытство 4-летнего мальчика. Кстати, о знаках препинания. Как-то весной в Ялте Шкловский попросил у меня что-нибудь почитать. «Ваше», — добавил он. У меня недавно перед тем вышла книга. Он вернул мне ее спустя несколько дней, похвалил. Смеясь, пересказывая мне мои рассказы, обсуждая со мной героев, как если бы это были наши общие знакомые, потом открыл рассказ «Очередь за керосином». Виктор Борисович отредактировал его, правда, очень деликатно, карандашом. Точки возникли в самых неожиданных местах. Фраза была мелко нашинкована. Он сказал, что разбивать фразу таким образом его научил Александр Грин. Так он сказал мне в мае 69-го. И я записала тогда же наш разговор. А теперь думаю, не оговорился ли он? Может, не Грин, а Бабель? Ведь Бабель писал короткими фразами, объясняя это своей астмой. Я прочла об этом уже позднее. Шкловские, как обычно, жили на верхнем этаже. Веранды этого этажа не имеют крыши. Поднятые над покатым парком, они напоминают палубу корабля, с которой в отдалении видно море и другие корабли, то возникающие, то гаснущие в пространстве. На веранде у Шкловских стояла плетеная мебель, топчан, кресло, круглый столик. Однажды на столике забыли часы Виктора Борисовича. И вороны утащили их. Они обитали поблизости в парке. Это были знакомые вороны. Шкловские даже называли их в свою честь – Сима и Витя. А все же часов было жаль. Слева от дома, в тени каштанов, стояли длинные садовые скамьи. Такие ставят перед открытой летней эстрадой. На них всегда кто-нибудь сидел. Появление здесь Шкловского уже само по себе было приглашением к разговору. К нему тут же подсаживались, задавали вопросы, он отвечал. Гроссмейстер давал сеанс одновременной игры. Каждый ответ — шахматный ход. афоризм. Казалось, он ими сорит, как семечками. Но это было обманчивое впечатление. Многое он потом сам запомнит, запишет. Как-то, прочтя подряд две мои повести, он сказал: «В каждой из них в конце кто-нибудь уезжает, в поезде или на самолете». Похожесть, которую я сама не замечала. Он заметил это, потому что мысль о сюжете его тогда занимала. Он писал книгу о сюжете, о переосмыслении сюжета, о завязках, началах и концах вещей, произведений. Это название глав из его книги «Энергия заблуждения». В ней я встречусь с тем, что он высказывал в Ялте. Оказалось, человек или умирает, или уезжает. Потом это стало для автора невыносимо. Вот от этой тягомотины уже Гоголь заставил своего героя выскочить в окно. Так Чехов в «Вишневом саде» заставил оставленного в запертой даче человека сказать: «Меня забыли». А тогда под каштанами словесный турнир все длился. Виктор Борисович думал вслух. Его мысли перескакивали, мчались дальше, обгоняя собеседников, и те, притихнув, уже просто слушали его, внимали, получая наслаждение от самого процесса мышления, что вершился у всех на глазах. Цепь ассоциаций, воспоминаний, характеристик современников, часто резких. Не любил Катаева, но старался судить о нем объективно. Прочтя его «Кубик в новом мире», сказал: «Там есть хорошие вещи. Например, сцена купания в начале. Он ведь очень талантлив. Но это вставная новелла в духе Мопассана, а не Коль. Для него, если она ему возвратила деньги, то любовь доказана». Лев Толстой – любимая неприходящая тема. Толстой описывает, как женщина идет по росистому лугу. Ее длинное платье оставляет след на росе. И тут же сходу он обрушивается на Бунина, у которого черная карета под зеленым деревом выглядела зеленой. Кто-то возразил, что это, в общем-то, одно и то же. Виктор Борисович отмахнулся: «Ничего похожего». Бунин он был равнодушен. Однажды сказал, что он не считает его большим писателем. Я потом доискивалась причины и как будто нашла в отсутствии у Бунина мыслительного начала, равного по силе Бунину художнику. Парадокс требует мысли. Огниву нужен кремень, чтобы высечь искру. У Толстого сказано в одном наброске, как, отправляясь в горы в Швейцарии, он взял с собой мальчика лет 14, чтобы не думать о себе. Толстой говорит, что спасаться от памяти о себе можно посредством любви к другим. «Это нашла Серафима Густавовна», — отметил он. «Мягкая, женственная, элегантная. Сестры Сок. Три сестры. Лидия, Серафима, Ольга. Всем трем была уготована участь стать женами писателей. Лидия Багрицкая, Серафима Шкловская, Ольга Олеша». Толстой Шкловским прочитан с лупой. Все рассмотрено, укрупнено. Случается, впрочем, что под его лупой загорается от солнца бумага. Так бывает не только со Львом Толстым. Годы спустя я прочла интервью со Шкловским в рубрике «Писатели о творчестве», записанное Ольгой Панченко незадолго до его смерти. Пушкин, Маяковский, Тынянов, Эйхенбаум. Гениальный Поливанов знал, кажется, все языки. Был человеком невероятным. В третьем классе положил руку под колесо паровоза. Путешественник Никитин, Гоголь. Так вот о Гоголе. Переосмысление сердца поэзии. Оно присутствует у Гоголя в Тарасе Бульбе, когда на вопрос «Слышишь ли ты меня?» отвечает «Чую». И поехало, понеслось, закрутилось. я остался один из людей своего поколения. Все ушли. Я не слышу, что они говорят, но я чую. И Блок чует, и Пушкин чует, и Хлебников чует, и Вещий Баян, когда, как соколы на лебедей, на струны бросает пальцы, когда он поет о великом походе, когда он поет о победе, он чует. Вот чем обернулась украинская «чую», «слышу». Вряд ли не знал он его украинского значения. Скорее хотел выбрать из него второй русский смысл. Однако сам Гоголь этого не замышлял. И когда в одном из вариантов заменил «слышу» на «чую», то лишь за тем, чтобы ответ прозвучал по-украински. После чего написал Прокоповичу, державшему корректуру его второго тома: «Да вот что самое главное. В нынешнем списке слово «слышу», произнесенное Тарасом перед казнью Остапа, заменено словом «чую». Нужно оставить по-прежнему, то есть «батька, где ты? Слышишь ли ты это?» «Слышу». Я упустил из виду, что к этому слову уже привыкли читатели, и потому будут недовольны переменную, хотя бы она была в лучшую сторону. Гоголь, письма. Да и что же тут чуять отцу, когда сына казнят на его глазах? С ним было интересно, и читать его было интересно. Его книги о литературе не учебники, и не литературоведение, а не итог размышлений вдумчивого читателя. Его мышление экспериментально, остроумно, критический романс. Определение жанра, подзаголовок статьи, в ней о Бабеле. Пафос был ему необходим, как дача. Он не бесспорен, не претендует на конечную истину. Он размышляет вслух, иногда смеется, радуясь находке. Это как найти гриб. Рос у всех на виду, но никто до тебя не заметил. Однажды вечером в Ялте мы с Виктором Борисовичем о чем-то разговаривали. Меня позвали к телефону. Телефон стоял в маленькой каморке под лестницей, звонили из другого города. Вскоре я вернулась, но своего собеседника уже не застала. На другой день я посетовала на то, что он меня не дождался. «Но вы там просто свили гнездо!» — воскликнул он. За ним хотелось записывать. Иные это делали. Легкий хлеб. Для этого надо было только сесть рядом. Я мало записала, инстинктивно чувствуя, что его мысли принадлежат ему, что он сам записывает за собой. «Я привык ставить в начале книги пейзаж», — пишет он. И далее. Ялта. Конец апреля. К сожалению, доцветает миндаль. Он ставил это в начале. Я этим кончу.
А теперь прозвучат воспоминания о Викторе Некрасове, русском поэте.
Только он мог носить это короткое, из детства пришедшее имя. Только он. Виктор Некрасов мог придать этому имени несколько инфантильному, женственному, мужское звучание. И когда я потом встретилась на страницах одной книги с Викой Конецким, душа отпрянула словно от плагиата. Обаяние мужества в его облике и в его прозе. Оно действовало гипнотически, равно на мужчин и на женщин. Он предпочитал общество мужчин, нечто среднее между окопным братством и рыцарским орденом. Впрочем, и с женщинами дружил тоже. Двух я знала, а это были милые, очень интеллигентные женщины, достойно несущие груз повседневных забот. Они его боготворили. Он отвечал нежной привязанностью. Не знаю другого человека, в ком потребность любви была бы столь сильной и неутолимой. В Некрасове эта потребность была сродни кислородному голоданию. Друзья, они тянулись сквозь всю его жизнь, часто с детства щедро одаряли его своей любовью. Иногда он влюблялся сам, но в отличие от сильного ровного пламени дружбы, такая внезапная его влюбленность также внезапно и гасла. И тогда недавний кумир уподоблялся тому, кто всерьез бы принял чеховское «Если тебе понадобится моя жизнь, приди и возьми ее». Нет, Некрасов не готов был внутренне отдать свою жизнь тому, кто уже собирался прийти и взять. Самой сильной любовью его была Зинаида Николаевна, мама. «Правда у меня хорошая мама?» — часто спрашивал он. Вопрос утверждения. Небольшого роста, полноватая в очках, в панаме, постоянно с книгой в руках. Такой я ее помню. Внимательные глаза, в голосе нестарческая энергия. Как-то зимой в Малиевке, где мы оказались одновременно, я рассказывала ей о Франции, откуда мы с мужем недавно вернулись. Подошел Некрасов. «Вика, в июне мы едем в Париж», — объявила она, как о деле решенном. «Хорошо, мама», — сказал он. Не стал говорить, что это сложно, почти немыслимо. В ее возрасте ей шел 80-й. Кто пустит? «Хорошо, мама». Вместо бессмысленных споров и обсуждений, в которые я опустилась бы на его месте, это надолго стало мне уроком. «Не надо спорить со стариками», — сказал поэт. «С любимыми стариками», — добавлю я. У себя дома в Киеве он скажет одному из своих гостей, прислушавшись к легкому шарканью за дверью: «Неужели наступит день, когда этого не будет?» Его интересовали люди. Он открывал их для себя, как открывают страны. Они с Ван Шенкиным познакомились в Киеве в мае 54-го. Он стал бывать у нас на Арбате, часто заглядывал мимоходом. Я быстро собирал на стол, что есть, всегда находилось чем угостить. Хотя не было ни холодильников, ни запасов, покупали, готовили и тут же съедали. Он любил застолье шумное с разговорами о жизни вообще, о литературной жизни в особенности. Любил спрашивать о ком-нибудь малознакомом, что он за человек. Живя в Киеве, ему трудно было сориентироваться в лабиринте московских отношений, и он доверял оценке друзей. В нашей тесной квартирке в дни рождения мужа я устраивала мальчишники. Мы недавно обзавелись своим первым жильем, и мне, молодой хозяйке, нравилось приглашать гостей, угощать и чтобы хвалили. К слову сказать, за разговорами мой красивый продуманный стол быстро разрушался. Молодые варвары, друзья студенческих лет, участники наших пирушек в общежитии не страдали отсутствием аппетита и без разбора уничтожали все подряд, рубали. Только Некрасов замечал, что он ест, и отдавал должное моим кулинарным талантам. Похвала его выражалась иной раз лишь мимикой, глазами поднятым потолку. В такие минуты он очень походил на итальянского киноактера Тото. Узкое смуглое лицо с темными усиками, с чуть сентиментальным взглядом темных глаз, его голос, баритон с теноровыми нотками, окрашенный бернесовской интонацией, распахнутый ворот рубашки. По своей натуре он был южанин. Его темперамент располагался южнее Киева. Может быть, ближе к Одессе, к Марселю. Интеллигентность переплеталась в нем с некой изящной раскованностью, почти с босячеством. Мы с мужем были им пленены, и его к нам влекло. Когда разговоры затягивались, он оставался у нас до утра. С возрастом душа его не старела. Интерес к жизни не иссякал. В нем были даже какие-то черты остаточного детства, выражавшиеся в любви к игрушкам. Некрасов привозил их сыновьям своих друзей из-за границы. Дети его друзей часто были его друзьями. «Мой московский друг, 14-летний Павлик», говорит он в своих записках «Месяц во Франции». Старики, дети, солдаты. Солдаты в особенности. Его сердце до конца оставалось с ними, полнилось нежностью к их стриженным головам. То была верность дням Сталинграда, верность в Олеге и себе самому. Когда-то они с Ваншенкиным столкнулись случайно на улице, отметили встречу в стекляшке вблизи планетария и приехали к нам. Мы жили давно уже на Ломоносовском. Сразу стало шумно, все были вовлечены в споры. Наша дочь Галя, шестиклассница, моя близкая подруга, оказавшаяся в тот день у нас, и моя мама. С ней Некрасов общался особенно нежно, и в этом тоже чувствовал свою любовь к Зинаиде Николаевне. «Правда, у меня хорошая мама». Над ним уже нависли тучи. К нему придирались, все ставя ему в вину. Даже его выступление на стихийно возникшем митинге в годовщину Бабьего Яра. Под угрозой был выход двухтомника. Он был возбужден, но не жаловался. Он еще на что-то надеялся. Некрасов до конца оставался самим собой. И за это его уважали. Даже те двое, что пришли к нему с обыском. Он рассказывал потом, как, не имея права выйти из дома, пока они не закончат, попросил одного из них сходить в книжную лавку, где ему был отложен однотомник Булгакова. И он, представьте, принес мне Булгакова. А заодно купил все, что я велел, колбасы, кефира. «Нет, что ни говорите, а люди меняются», — заключил он с невеселой улыбкой. Мы часто вспоминали его. Иногда нам казалось, что он не уезжал. Иногда он обязательно вернется. Его не стало 3 сентября 1987 года. И он вернулся. Алёша, но то, что вот этот Алёша известно Болгарии всей. Шестьдесят седьмой год. Ноябрь. Как долго тянулась. Мы сидим в гостях, куда позваны на звезду, а звезды все нет. Ни ее, ни ее мужа, режиссера Глеба Панфилова, и хозяйка уже нервничает и, наконец, дает команду садиться за стол, накрытый посредине большой тесноватой комнаты. На столе изысканные яства. И вот живу, и жизнь люблю, своих годов летящих я не тороплю. Мать хозяйки дома старая большевичка, и ей положен особый паёк. В этот раз он пришелся как нельзя кстати. Мы все уже проголодались и энергично беремся за дело. Возникает разговор о фильме, все, кроме одного из гостей, видели фильм, и все им восторгаются. Правда, кто-то из присутствующих говорит, что, собственно, фильм интересен, как блестящая актерская работа. Другой гость, поэт, подцепив вилкой скользкий масленок, высказывает мысль о том, что роль Жанны д'Арк по сюжету могла оказаться провалом героини. Но фильм от этого бы не проиграл. Мысль поэта кажется очень интересной пожилой даме-меломанке. Друг дома, грубоватый малый киношник, ей возражает. Все словно забыли уже, по какому случаю собрались. Только хозяйка дома, нервно улыбаясь, следит за тем, как исчезают со стола осетрина и миноги, припасенные для звезды.
Они уже не придут, говорит кто-то.
По-моему, уже пора раздолбать их в дым, басит гость, не видевший фильма.
А что в самом деле?
Слушайте, отличный сюжет. Все собрались чествовать звезду, но она опоздала. И когда пришла, наконец, все уже не стесняясь, обсуждали ее недостатки, о которых хотели умолчать.
Раздался звонок. «Они», — сказала хозяйка, и, порозовев, пошла открывать. Она давно знала их в трудностях и заботах обыкновенной жизни людей кино, еще не проклюнувших скорлупу, отделяющую их от славы, защищала их фильмы в годы, которые не принесли им известности, но научила упорству и бесстрашию, необходимым в искусстве не меньше, чем талант. Мне кажется, они хорошо сделали, что опоздали. Разговор за столом следовал по ветру легкости и веселья, как парусник. Она вошла, улыбаясь. На ней был зеленый брючный костюм, зеленый малахитовый браслет на руке. Вошла и села рядом со мной и сказала, что очень любит цветную капусту. Она была сама естественность. Большие глаза, несколько выпуклые, будто постоянно готовые удивиться или испугаться, и смех. Рассыпчатый, такой, как в кино. Светлые волосы слегка зачесаны назад, и что-то неправильное в нижней части лица, возможно, крупные десны. Глеб Панфилов, усталый, принужденно оживленный, в сером ворсистом пиджаке, у него черные волосы и черные глубоко посаженные глаза. «Мир Глеба», — говорит Чурикова, — «я дорожу тем, что попало в этот мир. Он один видит свою Жанну д'Арк, и только он может ее написать. Существует мнение, что она шизофреничка, но наряду с этим она обыкновенная и очень практичная деревенская девушка. Глеб не позволяет мне превращаться в актрису. Он оберегает меня от этого ощущения. Оно мешает. Я не люблю свою профессию. Каждый раз влюбляешь в себя кого-то. Так трудно потом перестраиваться. В фильме «В огне брода нет» мне было легче, чем в этом. Она рассказывает о кинофильме «Начало», недавно вышедшем на экране. Это ее второй фильм. Первое я в ту пору не видела. Но и теперь, посмотрев его, считаю, что талант Чуриковой полностью раскрылся в картине «Начало». Вторая роль для актера, как вторая книга для писателя. Если в первой он заявляет о себе, то во второй утверждается. Всем известно, что вторую книгу написать труднее. Я слушала ее, не отрывая глаз от ее лица, постоянно переменчивого, как бывает переменчив пейзаж, зависимый от освещения. Источник света был в ней самой.
Вы слушали вторую часть художественного чтения по мотивам книги воспоминания поэтессы Инны Гоф «На белом фоне» в исполнении актрисы Натальи Лебедевой. Продолжение следует. Помогай всем, Господь!